Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить о товарах для детей, точнее, об их качестве. Всегда ли оно нас устраивает? И что делать, если товар оказался некачественным? Куда обращаться? Вот об этом мы и будем говорить с членом Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Марией Рыбниковой. Добрый вечер, Мария Владимировна.
Добрый вечер.
Матерью двоих детей, причем старшая девочка вчера первый раз пошла в первый класс, Елена Газанчан. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
И по телефону из Санкт-Петербурга в нашей беседе принимает участие сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации Анатолий Голов. Добрый вечер, Анатолий Григорьевич.
Добрый вечер.
Я очень рада, что вы нас слышите, и все в порядке. Вас же, уважаемые слушатели, я прошу ответить на такие вопросы. Довольны ли вы качеством товаров для детей? И если недовольны, приходилось ли вам обращаться с претензиями в магазин или к производителю? Вы можете включиться в обсуждение проблемы прямо сейчас, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-22-12. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 96143, в Петербурге 053. И я обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только абоненты, проживающие в этих городах. Ну вот, как известно, дети – наше будущее, и во всем мире отлично понимают, что на будущем экономить нельзя. Понимают это и российские родители, правда, возможностей у большинства из них меньше, чем у их европейских соседей. У меня вопрос к вам, Елена. Вот у вас двое детей, насколько я знаю, 1,5 лет и 7 лет, да? Когда вы покупаете товары своим детям, вы стараетесь экономить, то есть вы обращаете внимание на цену, или же все-таки все лучшее детям, а экономите вы на взрослых?
В основном я руководствуюсь соотношением цены и качества и смотрю прежде всего даже не на стоимость товара, а на игрушку с точки зрения вот из какого она материала сделана, чтобы это были натуральные материалы. И соответствовала бы она эстетическим каким-то требованиям. Была не слишком ярких каких-то химических цветов и отвечала бы интересам ребенка в данном возрасте.
Ну, а вот если говорить об одежде, там, обувь, вот вы стараетесь все-таки покупать обувь подешевле своим детям или средней цены, или все-таки выбираете дорогую обувь и качественную?
В основном это среднеценовой сегмент, не самая дорогая, но довольно качественная, из кожи или... Но в основном кожаная, да. Кожаная с натуральным мехом, если это зимняя обувь. Еще меня волнует ортопедическая сторона обуви.
А то, что касается одежды, вот вы приобретаете ее в магазинах или же покупаете детям одежду на рынках, на распродажах, где-то цена ниже, очевидно?
В основном в магазинах. Но если что-то надо и необходимо, это не отличается от магазинных вещей, я могу и на рынке приобрести.
Мария Владимировна, большинство людей, в общем, в России одеваются, конечно, на рынках. Ну, мы не берем мегаполисы типа Москвы, там, Санкт-Петербурга. И там товары в достаточно большой степени бывают некачественными. Вот если получилось так, что вы, родители, купили ребенку одежду, обувь, игрушку, там, неважно что, и она явно не отвечает тем качествам, которые заявлены были на ценнике производителям, что делать? То есть плюнуть, забыть и пойти купить в другом месте другой товар, или же все-таки пытаться обменять товар, или привлечь к ответственности недобросовестного продавца и производителя?
Марина, понимаете, если вы говорите о рынке, да, то мы предполагаем, что мы как бы в правоотношения вступают потребитель и, допустим, предприниматель без образования юридического лица. Это может быть и юридическое лицо, да, арендует какую-то площадь на этом самом рынке. Здесь ведь без разницы, у кого вы купили, потому что все эти правоотношения, они будут регулироваться законом о защите прав потребителей. Как лучше поступить, если в срок гарантийный или если даже этого гарантийного срока не установлено было, на игрушку или на вещи всплыли недостатки? Я думаю, что нужно обязательно обращаться к продавцу. и выяснять возможность замены этого товара, поскольку все-таки закон дает право потребителю предъявить продавцу или изготовителю товара подобные требования о замене или о возврате денег, то надо этим пользоваться. И если вам отказывают, то надо понять, почему. Если вам отказывают заменить товар только потому, что нету на замену аналогичного товара, аналогичной модели и марки, это одно. Если с вами просто не хотят разговаривать и говорят, что товар прекрасен, не надо выдумывать и не надо ходить по лужам, допустим, в детских ботинках, то это совсем другое. В любом случае, как только вы побеседовали с продавцом, причем продавец, опять же, я говорю, это может быть и предприниматель без образования юридического лица, это может быть и юридическое лицо, то есть представитель магазина, надо обратиться к нему с письменной претензией. Это очень важно, да, появление вот такого заявления с просьбой замены или возврата денег за некачественную вещь. В каждом районе, в каждом округе есть территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Это уполномоченный федеральный исполнительный орган, который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей и потребительского рынка. Я думаю, что заявление в эту организацию ничуть не помешает, а даже поможет разрешению конфликтной ситуации. Вот хотя бы такие меры нужно сделать, не отказываться от своих прав. А далее, если всплывет перспектива судебного обращения, то это должен каждый гражданин решать для себя, потому что это действительно требует определенные затраты средств. Даже средства, я бы так не говорила, средства как денег. Вы же знаете, что закон о защите прав потребителей, он освобождает от уплаты госпошлины при обращении в суд за защитой своих прав. Будут затраты времени, затраты энергии, затраты себя. Вот это надо осознавать.
Спасибо. И, Анатолий Григорьевич, у меня вопрос к вам. Вот вы сопредседатель сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации. И как часто вам приходится сталкиваться с тем, что потребители обращаются в ваш союз с просьбой защитить их права, когда дело касается вот товаров для детей именно, промышленных товаров, я имею в виду?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что детские товары, вот это может быть хороший момент, но обращений по детским товарам немного. Очень много обращений. На первом месте у нас стоят промышленные товары, в основном бытовая техника. На втором – жилищно-коммунальные услуги. Это детей касается на меньше. А на третьем – продовольственные. А детские, жалобы по детским товарам в основном довольно-таки немногочисленные. И вот на мою память приходится несколько обращений по мебели детской. Были такие обращения, потому что мебель, по мебели есть целый ряд вопросов, и по детским мебели тоже, по детским кроватям, по детским гарнитурам. Вот. А по детским, допустим, по детской одежде, по детской обуви жалоб не так много.
Спасибо большое. И вот у нас первый слушатель на линии. Сергей, пожалуйста, вам слово.
Добрый день. Я вот как раз хочу своему земляку возразить по поводу того, что жалоб мало. Жалоб немало, просто люди не хотят связываться. Я вот по актуальному, так сказать, моменту. Вот вчера было 1 сентября. Вот. Но у меня волосы дыбом встали, когда я видел, в чем одеты дети. Это какое-то, извините, уродливое, совершенно некачественное барахло. Вчера маленький дождичек здесь прошел. Так вот, обувь уже, так сказать, она пришла в такой вид, что, ну, я не знаю, так сказать, как в ней ходить они будут потом. Но самое главное, что должна, так сказать, заниматься это, по-моему, государство или какие-то общественные организации превентивно, причем проверять вот эти рынки. Но вот я уже сказал об одежде, вот это ужасное совершенно. Эти первоклашки были как эти самые, как старички в каких-то таких уродах, ну, пародия, понимаете, на одежду это. Вот. На них какие-то взрослые галстучки, так сказать, похожие на настоящие, там, ботиночки и прочее. Но вот по поводу игрушек, вот приходится достаточно часто там дарить какие-то. практически вот любые игрушки, ну, особенно вот которые, так сказать, радиоуправляемые и прочее, они выходят где-то, ну, через, я не знаю, там, через 3-4 дня. И, как правило, так сказать, никто жалоб не подает, потому что считают это мелочевкой. Но для ребенка это вообще, конечно, травма.
Спасибо, Сергей. И мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича – кинорежиссер Александр Мита. Программа «Все свободные».
Иосиф Брос Тита и его супруга Йованка – герои передачи «Короткие истории о любви».
Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», у микрофона Марина Катас. В гостях у нас сегодня Мария Рыбникова, адвокат, и Елена Газанчан, мать двоих детей. Она у нас представляет всех родителей Российской Федерации, у которых есть претензии к производителям детских товаров. А также, извините, Анатолий Григорьевич, Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации. И я хочу предоставить слово Елене, потому что вот по поводу игрушек только что говорил у нас слушатель, что они некачественные, родители обычно не обращаются в магазин. Мне кажется, что это можно проиллюстрировать примером из вашей жизни, когда, я знаю, вашим детям была куплена игрушка в детском мире.
Этим летом наш папа решил сделать сюрприз и приобрести летающую тарелку, которая должна была на дистанционном управлении взлетать. То есть она управлялась дистанционно и довольно высоко взлетала. Это было очень эффектно. Было бы, если бы она действительно работала, потому что, зарядив аккумуляторы по инструкции 15 минут, не произошло никакого полета, машина издала странный звук и заглохла. Мы зарядили еще раз 15 минут, и опять ничего не получилось. После этого расстроенный папа, ну, не говоря уже о том, что дети расстроились и не получили никакого сюрприза, да. Папа пошел в детский мир и сказал, что игрушка не работает. Ему предложили другую, чуть дороже и больше диаметром. Оправдыванный папа приехал на дачу и еще раз зарядил аккумуляторы, но опять ничего не получилось. При том, что в магазине ему демонстрировали игрушку, она действительно взлетала. Второй раз, когда он пришел менять, ему предложили просто вернуть деньги. Он сказал, что нет, мне нужна игрушка, и ему еще раз дали другую. Ну и третий раз она не работала, и расстроенный папа оставил игрушку и не забрал деньги, и, в общем...
Ну, в общем, рассверепел и ушел. И, Мария Владимировна, пожалуйста, ваш комментарий.
Вот интересно, что, да, и слушатель, и Елена, как опытный потребитель детских товаров, да, не вспомнили о сертификате качества. Мы должны всегда, мама, папа, помнить, что игрушки подлежат обязательной сертификации. Это еще было сделано давно, постановление правительства Российской Федерации 13 августа 1997 года. Детские игрушки включены в перечень товаров, подлежащие обязательной сертификации, как и продукты для питания детей, и одежды, и обувь, в том числе и вяленая. Детские игрушки, я сказала уже, коляски, велосипеды детские, узлы и детали к ним даже попали в это постановление, и предметы по уходу за детьми, а также школьно-письменные принадлежности. Что это дает? Да. Вот именно как раз государство путем выдачи сертификата качества, да, этим занимается у нас АО «Ростест», акционерное общество «Ростест», и проверяет партию игрушек, которые завозятся к нам или изготавливаются, в данном случае производитель обязан получить сертификат качества на свой товар, и проверяет соответствие обязательным требованиям стандарта на эти изделия. Поэтому мамы, папы, чтобы не попадать и в третий раз, и в четвертый раз вот в эту печальную ситуацию, нужно спросить при покупке сертификат на продукцию. Неважно, детская ли это одежда, или это обувь, или это игрушка. Попросите у продавца, пусть он вам предъявит. И в конце концов даже можно снять ксерокопию этого сертификата на данную партию товара. Я думаю, уже на этом этапе мы будем предупреждены, мы будем... Я уверяю вас, что некачественная игрушка, ну, не будет на него сертификата качества. Это уже будет заведомо левая игрушка.
Спасибо. И Евгений Владимирович из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте. Разрешите сказать о массовом мошенничестве в широких масштабах, которое направлено на обирание родителей. Это речь идет о МГТС, которая берет повторно за телефонизацию дважды, называя вот, приобретатель квартиры, оплачивает эту услугу.
Евгений Владимирович, какое это имеет отношение к теме качества товаров для детей?
А дело в том, что дети тоже говорят по телефону. Если родители грабят, и он платит по 12 тысяч, то он меньше может уделить средств на детей.
Ладно, спасибо. Но я вас попрошу позвонить мне в другую программу. У нас будет программа, посвященная телефонизации в различных формах. Там мы это обсудим. А сейчас у меня вопрос к Анатолию Григорьевичу. Анатолий Григорьевич, ну вот Мария Владимировна говорила о том, что нужно обязательно требовать сертификат на продукцию, будь то товары для детей или товары для взрослых, это не важно. А вот с точки зрения вашего союза, ну, какие, так сказать, возможности добавляет наличие или отсутствие сертификата тому потребителю, который столкнулся с некачественным товаром, и вот это наличие сертификата что-то помогает как-то в решении в судебном иске или в чем-то?
Сертификата помогает вам самим получить полную информацию о товаре. Дело в том, что детские товары имеют определенные ограничения по использованию. Например, есть игрушки, которые можно давать детям, начиная с определенного возраста. Если к товару не приложена инструкция, это однозначно не покупайте его, потому что нарушены требования по безопасности. Вам не сообщили, начиная с какого возраста ребенок может пользоваться. И сертификат вам покажет, кто и где изготовил эту игрушку. Это может быть китайская игрушка, может быть и японская, может быть и украинская, и белорусская. Вы будете принимать решение о приобретении с большей информацией. Значит, у нас с вами есть первое право на информацию, пользуйтесь им, задавайте любые вопросы. И второе право – право на безопасность. Право на безопасность – это очень важное право, и оно вот для детских товаров играет большую роль. Обратите внимание, на любой игрушке должно быть фактически указано, начиная с какого возраста дети могут ей играть.
Спасибо. Ну вот я хочу сказать, что как бы так общее впечатление, что качество товаров для детей в Российской Федерации достаточно высокое все-таки. Но я предлагаю послушать опрос, который подготовила наш корреспондент Вера Володина. Вот что думают родители, и дедушки, и бабушки в Подмосковье и в Москве о качестве товаров для детей?
Мы относимся к низким слоям населения, к малообеспеченным, поэтому и одеваемся, можно сказать, на измайловском, черкизовском. Это низкое качество. Хотелось бы лучшего качества, но и тогда и цены будут намного выше. Цены намного дороже, чем взрослые вещи, поэтому стараемся покупать товары более дешевого, плохого качества.
Цены более-менее устраивают. Но качество, естественно, оставляет желать лучшего, потому что качество в последнее время стало просто наихудшее. Одежда и обувь, и даже с продуктами это связано. Даже качество для детей продуктов – это одна химия. Видно, добавляются красители, а не натуральные ингредиенты в тех же йогуртах и в остальных молочных продуктах.
По продуктам могу сказать, я отработал 4,5 года на мясокомбинате, очень много гонит сои. Наполнителей очень много, красителей очень много. Колбасу ложишь в микроволновку. А оттуда на тарелке вытекает жир очень красный весь.
Перед школой даже конкретные примеры, да, что вот форма ужасная. Форма для детей сейчас ужасная. У нас вот обязательная форма. Так еще дело в том, что определенная форма, и купить ее не везде можно.
Нет, для детей пока еще не приходится покупать, но я сам учитель. Да мы, в принципе, заказывали на школу на все. В Домодедово ездили, там без проблем вообще. Единой формы на школе Федюковской.
Достаточно трудно найти сейчас довольно качественную одежду. А про обувь вообще сказать нечего, потому что цены достаточно высокие, а качество вот на один сезон хорошо, если вот летняя обувь, зимняя как-то не особо. А вот летняя он начинает бегать, скакать, прыгать, и все разваливается прямо на глазах. Все разрывается, подошва отстает, вот прям вот она начинает. Про одежду у меня, например, ребенок аллергик, вообще невозможно найти неаллергенное что-то. Это такая проблема. Синтетическая, да, да, синтетическая. Все садится, все линяет.
Я могу себе позволить купить качественную вещь достаточно дорого.
Разные производители разные товары предлагают. Если товар дорогой, должен быть качественный.
Качество оставляет желать лучшего, даже при больших ценах. Причем в разных магазинах на один и тот же товар одного и того же качества цены разные, но качество оставляет желать лучшего. Вот сборничек ответов ГДЗ 70 рублей стоит. Вот 70 рублей. Это вот здесь, где вообще скидки. А что тогда говорить о книжных магазинах? Где можно, торгуемся, а где нельзя, просто экономим на чем-то другом.
Стараюсь, чтобы там было поменьше синтетики, побольше из натурального было сделано детское. Книжки сейчас не очень хорошие детские. Текст очень нехороший. Сейчас мало хороших книг. Вернее, книг много, но хороших мало.
Да нет, конечно, недовольна. Практически отечественные производители на год школьной формы хватает, обуви тоже. На полгода хватает. Школьная форма перед 1 сентября практически исчезла совсем к 1 сентября. Поэтому очень сложно найти.
Ну, вот это был опрос, подготовленный Верой Володиной. И у меня сразу к вам, Елена, вопрос. Вот у вас старшая девочка пошла 1 сентября в первый класс. Многие говорили о том, что форма трудно достать, что она какого-то ненадлежащего качества. И слушатель нам звонил и говорил, что дети уродливо выглядят в этой форме. Вот ваше впечатление. Во-первых, легко ли вы смогли купить форму для вашей первоклассницы? И качество этой формы вас устраивает?
В нашей школе нету формы. И можно ходить в любой одежде, которая удобна, не очень маркая и на выбор родителей.
И вас эта ситуация устраивает? Вы не сторонница того, чтобы все дети ходили одинаково одетые?
Я не была бы против формы в школе, потому что это, наверное, удобно, и должна быть, наверное, какая-то форма, но в нашей школе этого нет.
Мария Владимировна, ну а вы уже, так сказать, не как адвокат, скажите мне, вы считаете, что дети должны в форме ходить в школу, или же все-таки может быть свободная форма одежды?
Не как адвокат, а как мама, да, я считаю, что форма нужна. Она прежде всего дисциплинирует ребенка, который не всегда помнит, зачем он приходит в школу. И не секрет, что для многих девочек появление в разных кофточках, в разных юбочках, в разных комбинациях того другого и есть та цель, за которой они приходят в какой-то день в школу.
Покрасоваться.
А бывает, покрасоваться, да. Покрасоваться. А форма, она, во-первых, дисциплинирует, во-вторых, там нет отвлекающих моментов для других детей, которые придут и вечером будут спрашивать у мамы такую же юбку, такую же кофту. Это дисциплинирует, и дети выглядят по-другому.
Спасибо. На этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», которая сегодня посвящена качеству товаров для детей. Сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфир выходит программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Основные темы – альтернативный доклад о теракте в Беслане опровергает официальную версию. И крупнейшая сделка на российском медиарынке, издательский дом «Коммерсант» сменил владельца. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В заводском районе Грозного предотвращены крупные теракты. В поселке Алды обнаружены мощные самодельные взрывные устройства, подготовленные к закладке. В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине терактов в Беслане. В республике введены усиленные меры безопасности. В карельский город Кондопа гостягиваются дополнительные силы милиции. Там разрастается конфликт между местными жителями и выходцами из Кавказа. На Дальнем Востоке прошли торжества, посвященные 61-й годовщине окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, разгром которой стал последней операцией Второй мировой. В Москве празднуют День города. Безопасность во время торжеств в субботу и воскресенье будут обеспечивать более 15 тысяч милиционеров. Европейский Союз против немедленного введения санкций в отношении Ирана и надеется на урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной проблемы. На юге Ливана дислоцируется первое крупное подразделение миротворческих международных сил ООН – 880 итальянских морских пехотинцев. В Ираке убито 14 паломников из Пакистана и Индии, направлявшихся в священный для шиитов город Кербела. В Багдаде в результате двух взрывов убито по меньшей мере 2 человека, около 20 ранены. Взрывы произошли в одном из районов, населенных суннитами. В Лондоне полиция задержала сегодня утром 14 человек, подозреваемых в террористической деятельности. Израильские войска при поддержке танков провели операцию в палестинском селении Бейт-Ханун, сектор Газа. В перестрелке убиты 2 палестинских боевика. На палестинских территориях забастовали учителя. На западном берегу Иордана и в секторе Газа закрыты школы, несмотря на то, что сегодня первый день нового учебного года.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» член Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Мария Рыбникова, мать двоих детей Елена Газанчан. И по телефону из Санкт-Петербурга в нашей беседе принимает участие сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации Анатолий Голов. Анатолий Григорьевич, у меня сразу к вам будет вопрос. Нам тут слушатель написал на пейджер, в общем, с просьбой он обратился. Объясните, пожалуйста, как отличить поддельный сертификат от подлинника? Я очень часто с этим сталкиваюсь, но подлинники, они специально глубоко прячут. Знаю об этом из подлинных источников, пишет нам Татьяна.
Ну, подлинник должен иметь оригинальную подпись и печать организации, которая выдала этот сертификат. Того, кто уполномочен на это, на выдачу таких сертификатов. Понятно, что если партия, допустим, поступила низким торговцем, разбивается, то они делают копии и заверяют собственной печатью. Если вам дают копию, которая никак не заверена, просто вот бумажка, ксерокопия, неизвестно чего, неизвестно как, это почти наверняка подделка. Уважающий себя торговец заверит, если у него нет оригинала, он заверит эту копию и собственной печатью, и собственной подписью. Вот. И потом читайте внимательно информацию в сертификате. Очень часто сразу по этой информации видно, что сертификат от другого товара, похожего или близкого там по наименованию, но не от этого товара. В этом случае такой товар, конечно, брать не надо. Наше право потребителя получить информацию и после этого принять решение. И самое мощное оружие, которое у нас есть в руках, это рубль. Не отдавайте его за плохой товар. Мы заботимся о наших детях. Так вот, не покупайте плохие товары, на которых нет информации, на которых поддельные сертификаты, даже если этот товар вам очень нравится.
Спасибо, Анатолий Григорьевич. И вот Нина Ивановна из Москвы пишет лично мне. Скажите спасибо Китаю и Вьетнаму, иначе ходили бы в старье. На $100 пенсии что купить можно? В СССР государство шило хорошую синюю форму для мальчиков. Прекрасная ткань, хорошо стиралась. Государство должно позаботиться о выпуске хорошей ткани для школьников. Ну вот, Елена, к вам вопрос. Для мальчиков в СССР была синяя форма, для девочек сейчас неизвестного цвета, хотя у вас дочка ходит в обычной одежде, а не в форме в школу. Но вот то, что форма носится каждый день. И я тоже училась в советской школе, Нина Ивановна, и я что-то не помню, что там форма хорошо стиралась советского производства. По-моему, она вообще, так сказать, мало когда стиралась. Сколько комплектов одежды нужно ребенку вот на неделю, чтобы он ходил в школу чистым и ухоженным? Я имею в виду не белье, а верхние одежды.
Ну, я думаю, в юбке можно пару дней походить или в брюках, а кофту, наверное, лучше менять каждый день, потому что рукава пачкаются.
Ну вот если говорить о форме, то получается, что все-таки тогда одним комплектом формы обойтись не удастся, Мария Владимировна?
А помните, раньше у нас были нарукавнички такие, да? Правда, не всегда считался эстетичным прийти в нарукавничках. Вот. Но в любом случае, я думаю, что форма, она ведь предполагает цвет, предполагает внешний вид, да, конструкцию какую-то. Я не модельер, может быть, не так гладко выражаюсь. Ведь вы можете сами выбрать материал, который хорошо будет терпеть и стирку, и глажку, и хорошо будет сохнуть. Где, конечно, безусловно, будет какие-то добавления синтетики.
Конечно.
Но, конечно, иначе формы не будет. И шить из этого материала самим, по тому образцу, который предлагает школа. И нет проблем. Шить или подобрать. Вичат, посмотрите, довольно одинаковые на английский манер формы. Это белая рубашечка, жилеточка и, как правило, клетчатая юбочка для девочек и клетчатые штанишки или гладкие темные для мальчиков. Жилеточка, галстучек и клетка. А с клеткой мы можем поработать. Есть очень хорошие материалы, которые замечательно держат форму, хорошо стираются, легко, даже иногда иглой их не надо. Вот, и хорошо выглядят.
Ну, вот лично мне кажется, что все-таки для ребенка 5-10 лет, очень подвижного, который там и в школе они бегают, и падают, и на коленках ползают по полу. Самая оптимальная форма одежды – это хлопковый свитер и джинсы, которые прекрасно стираются, дышат и никакой синтетики не содержат. Может быть, конечно, школьное руководство и Министерство образования на этот счет имеют собственное мнение, но все-таки одежда должна быть функциональна, особенно для школьников младших классов. Елена, как вы думаете?
Да, безусловно, я хотела просто сказать про нарукавники. Это была сложная задача, мы не смогли купить нарукавники, и, кроме того, в детском мире никто не знал, что это такое, хотя в списке вещей для школы они обозначены были. С трудом нашли два фартука для урока рисования.
Марин, я с вами соглашусь, темные джинсы – это идеальный вариант для школы. Для всех стульев, для всех неровных парт, а не колготки, которые девочки более старшего возраста вынуждены носить под юбки, да? Так что джинсы – это великолепно. Они и стираются, и гладятся, и долго наносятся.
Ну вот, может быть, все-таки пойти по этому пути. Анатолий Григорьевич, как вы считаете? Я вот не знаю, у вас какого возраста дети, но вот ваши...
Дети уже большие, у меня уже внуки ходят в школу. Но я бы вспомнил, в первую очередь, свой собственный опыт, когда я ходил в школу и носил форму. Я вспоминаю свое такое, можно сказать, даже восхищение ей в первый день, но помню и то, как быстро она потеряла всякий вид. И да, мы носили нарукавники, но ведь это все было от бедности. Просто послевоенные годы жизнь была достаточно трудной, и сейчас жизнь другая. И кроме того, появились новые материалы. Вот говорили про джинсы. Да, джинсы действительно сейчас гораздо практичнее, чем те же самые школьные брюки, которые были. Почему нужно всех одевать в одинаковую форму? На самом деле, я знаю целый ряд школ, я много работаю со школами, где нет формы, но есть рекомендации, которые, в общем, работают. Рекомендуется не приходить девочкам, допустим, в ярких нарядах, за исключением праздничных случаев, одеваться по-рабочему. Потому что школа – это в определенном смысле для детей работа, но не нужно их строить в единую унылую форму. К сожалению, форма вот советская, она всегда была единой, унылой и теряла вид буквально там очень быстро. И надо было несколько комплектов, что было-то, в те годы было трудно позволить. Я сторонник практичной, удобной одежды. Обратите внимание, во многих странах школы действительно сами решают. И я знаю действительно и у нас школы, которые вводят формы и выглядят ребят хорошо, но чаще всего это не общее требование ко всему, а к основным предметам, там, допустим, к цвету пиджака у мальчиков, к цвету юбки у девочки. И я повторяю, это вопрос на самом деле воспитания. Как мы будем воспитывать? Будем ли воспитывать детей в детях любовь к красивому, к к прекрасному, в том числе и к их одежде, или мы их будем заставлять надевать одинаковую форму.
Спасибо. И я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы говорим о качестве товаров для детей. И гости нашей программы – это член Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Мария Рыбникова, Елена Газанчан, мать двоих детей, и сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации Анатолий Голов, а ведет программу Марина Катас. И я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете задавать нашим гостям, а также высказывать в эфире свое мнение, если позвоните по телефону 8-800-200-22-12. Вопрос, который я задавала в самом начале эфира слушателям, звучал так. Довольны ли вы качеством товаров для детей? А если недовольны, приходилось ли вам обращаться в какие-то инстанции для того, чтобы отстоять свои права? Ну и мы продолжаем разговор о том, устраивает ли родителей, а также бабушек и дедушек, качество товаров для детей. И здесь я хочу привести некоторую статистику. Даже не статистику, а два примера. Не так давно в Курске была проведена проверка госторг-инспекцией, и по результатам проверки каждое второе изделие, швейное, игрушки или обувь, оказалось ненадлежащего качества и было изъято из продажи. Из проверенных 500 игрушек снято с продажи 200 было. То есть это почти половина и явно больше трети. Вот как к этому относиться, совершенно непонятно. Многие грешат на товары, произведенные в Китае, которые действительно заполонили российский рынок, и вот эти вот некоторые ультраяркие игрушки из Китая, даже с прозрачной окраской, небезопасны, по мнению экспертов, поскольку получаются так, едкими. Красители содержат вредные вещества, чаще всего формальдегиды. И очень опасные игрушки из поливинилхлорида, которые при нагревании или контакте со слюной ребенка источают канцерогены. В Европе от производства игрушек из этого материала давно отказались. Но вот на российских рынках они по-прежнему присутствуют. И второй пример – это то, что касается Луганской области. Там тоже Главное управление по делам защиты прав потребителей провело проверку и выявило, что в регионе большинство товаров для детей, продаваемых на рынках, изготовлено с нарушением технологических условий. А в частности, это большинство товаров детского ассортимента из Китая, Турции и Кореи. Именно они страдают основными недостатками технологического производства. Ну, в общем, разные родители в разных местах покупают игрушки, но все-таки большинство покупают игрушки на рынке, потому что мы не можем ограничивать нашу аудиторию только Москвой, Питером и другими крупными городами, где существуют там магазины типа «Детского мира» центрального, в котором тоже, как мы выяснили, бывают самые недоброкачественные товары. Кстати, вот я хотела, Елена, чтобы вы рассказали о подготовке вашей дочки к 1 сентября. Ей купили ведь ранец, и не самый дешевый.
Да, это был подарок дедушке на 1 сентября, и оказалось, что в ранце ранец очень хороший, ортопедическая спина, и он облегченный, он отвечает всем требованиям современных ранцев. И, ну, единственный недостаток, который в нем оказался, и это то, что не мигали лампочки, встроенные в ранец для светоотражателя. И когда мы попытались поменять, оказалось, что вся партия этих ранцев вот с таким недостатком, браком.
Да, но ведь самое интересное, что ранец, мы просто говорили до программы с Еленой, поэтому я знаю некоторые подробности ее семейной жизни, ранец это стоил больше 3000 рублей. А точно такой же, без этих лампочек, просто ранец, да, да, который не подразумевалось, что он будет мигать еще, он стоил там 2000, да?
Ну, он, да, он в два раза стоил дешевле, а вот эти ранцы с лампочкой, они были, соответственно, дороже. Но лампочки не работали. Может быть, дело в том, что ранцы были завезены, извините, в магазин давно, и батарейки сели.
Но, тем не менее, вся партия, это тоже был центральный детский мир, вся партия этих ранцев продавалась с неработающими лампочками. Вот как относиться к этому родителям, потому что, в общем, мне, как родителю, было бы все равно, там мигает что-то на ранце моего ребенка или нет. Но для ребенка это, в общем, фишка существенная, особенно в 7 лет, чтобы что-то мигало, и этим отличало ее ранец от другого ранца. и стоит ли так огорчать детей, а уж если эти лампочки не мигают, так, наверное, стоит снизить цену на товар. Как вы считаете, Анатолий Григорьевич?
Совершенно правы. Потребитель, если он обнаружил в товаре дефект, даже приобретенном, может потребовать или замены товара, или расторжение договора, как уже говорилось, или снижение цены соразмерного. И в данном случае, если вы хотите все-таки взять этот ранец, то вы имеете полное право потребовать снижения цены. Это касается любого товара, и детского, и недетского. Понятно, что если какой-то есть дефект, и качество не соответствует тому, что заявлено, то у нас есть с вами право потребовать вот на выбор одного из трех условий, которые я сказал.
Спасибо, Мария Владимировна. Ну вот потребовать-то мы можем. А вот что делать в реальной ситуации? Действительно, купили ребенку ранец, лампочка не мигает, пришли в магазин, говорят, мы вам заменим, но все остальные точно так же не мигающие. И что тут делать папе?
Ну, воспользоваться другим правом, расторжение договора, возврата денег.
И оставить ребенка без ранца.
И оставить ребенка с ранцем, но без этих лампочек, да, если...
То есть купить другой ранец?
Ну, конечно, Марина, ну, конечно. Я уверена, что никакого сертификата качества на эти ранцы не было.
Несмотря на то, что это центральный детский мир?
Я думаю, что мне не хотелось бы, да, мне не хотелось бы конкретно говорить о той или иной торговой организации. Но согласитесь, что не похоже это на немецкий товар, когда не работают лампочки. Это более похоже на китайский товар, когда лампочки есть, но они не работают. Или батарейки вставлены, но они почему-то потекли через неделю. Не знаю, в чем дело. Но как-то на немецкий товар это не похоже.
Вот, кстати. Давайте-ка мы послушаем материал, который подготовил наш корреспондент Юрий Векслер из Германии. Там очень хорошо он рассказывает о том, как контролируются товары в Германии.
Если грубо охарактеризовать систему контроля за качеством товаров и услуг на рынке Германии, то можно увидеть два основных элемента. Контроль госслужб на основе закона, в том числе и на общеевропейском уровне, и контроль различных обществ потребителей, в частности, тестирование профессионалами товаров и услуг по заданиям могущественного авторитетного фонда Stiftung Warentest, издающего ежемесячно два журнала с результатами своих тестов. О качестве детских товаров и возможностях контроля за ним рассказывает начальник отдела фонда Stiftung Warentest, отдела, занимающегося, среди прочего, и товарами для детей, доктор Хольгер Бракеман. Несмотря на все усилия, мы видим, что на рынке то и дело появляются товары, которых там, сообразно их качествам, вроде бы не должно было бы быть. Ведь существуют каталоги товаров, допущенных на европейский рынок, и возможности сообщить соответствующим службам о появлении в торговле, так сказать, нелегальных товаров. Но, тем не менее, дешевые товары из Китая и других стран просачиваются. И мы в наших тестах товаров для детей часто встречаемся с товарами, отзывы которых с рынка мы просто обязаны потребовать, например, потому что они содержат вредные материалы в превышающих нормы количествах. Так было в последнем тесте детских колясок и детских высоких стульев, где были случаи использования вредных красок. Ранее подобные нарушения встречались при тестировании игрушек. Это не является правилом, но в виде исключения то и дело появляется. Есть ли в Германии службы, которые обязаны после обнаружения чего-то подобного как-то реагировать, и обладают ли они правами на санкции? Хольгер Бракеман. Да, безусловно, при каждом земельном правительстве есть служба по контролю за рынком, а кроме этого есть службы контроля определенных отраслей. Они могут штрафовать торговые организации и производителей и наказывать их вплоть до юридического преследования. После наших публикаций эти службы часто вступают с нами в контакт. Мы предоставляем им более подробную информацию о тестах, чем ее печатные варианты. И потом эти службы контактируют с попавшими в зону негативного внимания фирмами. Если же мы во время тестов убеждаемся в серьезной опасности тех или иных товаров, то мы сами информируем как торговые организации, так и службы наблюдения и контроля. Мы недавно тестировали детские игровые площадки в закрытых помещениях, оборудованные в бывших спортивных залах и в бывших фабричных помещениях. Мы зафиксировали во многих случаях серьезные проблемы с обеспечением безопасности детей, проблемы, которые могли бы привести к получению детьми увечий. И тут мы незамедлительно, еще до публикации теста, обратились как к управляющим этими учреждениями, так и в контрольные ведомства, так как не хотели чувствовать себя ответственными в моральном отношении, если бы что случилось до выхода нашего журнала. Мы тестируем различные, очень разные товары для детей, но, несмотря на приведенные примеры, можно сказать, что в целом мы имеем дело с высоким качеством товаров для детей на рынках Германии. И тем не менее, надо быть настороже, потому что товары с неприемлемыми недостатками то и дело появляются. Говорил заведующий отделом Общегерманского фонда тестирования товаров и услуг Stiftung Warentest доктор Хольгер Бракеман. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Ну вот и сразу после этого материала я хочу предоставить слово Наталье из Петербурга. Она достаточно давно ждет на линии. Наталья, пожалуйста.
Здравствуйте, я Наталья. По профессии я конструктор и некоторое время работаю в фирме, которая занимается производством детской одежды. Сейчас я столкнулась на собственном опыте с тем, насколько не соответствует школьная форма потребностям ребенка. Ребенок мой сейчас пошел в первый класс. Вот. Пиджак – это одежда, совершенно не приспособленная для того, чтобы совершать такие вот движения во время письма. То есть рука... Извините, я очень волнуюсь.
Да вы не волнуйтесь, Наталья.
Извините, пожалуйста.
Вы очень считаю, правильные вещи говорите.
Я считаю, что одежда для ребенка должна быть эластичной. То есть это какой-то джемпер, который можно стирать. Пиджак постирать в домашних условиях и привести его в надлежащий вид очень сложно. Мало того, что он дорого стоит, но плюс получается, что его нужно сдавать в химчистку.
А это еще более дорогое удовольствие.
Пиджак на натуральной подкладке стоит у нас в Петербурге больше 1000. Я скажу, качество хорошее, смотрится он хорошо, но это вот просто пришел 1 сентября, конечно, это красиво. Но ходить в нем каждый день, мне кажется, это немножко не то.
Ну вот мне тоже так кажется, хотя наш слушатель добрый, наш постоянный слушатель, пишет следующее. А вот мне нравилась моя школьная форма. Надо сказать, что все-таки добрый не вчера пошел в первый класс, а ему достаточно много лет. В ней было множество карманов, а главное, хороший, добротный материал не унылого, а не броского вида. И все же больше всего я любил советский компот и морковку под сахар в столовой. Вот такие ностальгические воспоминания у господина Доброго по поводу школы. А то, что говорила Наталья про пиджак для первоклашек, это, с моей точки зрения, тоже действительно совершенно вещь вредная. Вот Мария Владимировна качает головой, и, видимо, тоже как мама может что-то дополнить.
Качает утвердительно, потому что действительно, с точки зрения, может быть, ребенка пиджак удобен, неудобен, но стирала-то все-таки мама ему этот пиджак или что-то с ним делала. Безусловно, что-то эластичное, что-то легкое, не мешающее движение, и главное, в школах иногда плохо топит, иногда топит так, что, боже мой, и какие-то закрытые шеи. Что-то должно быть и легко сниматься, и легко одеваться, и что-то легкое. Здесь именно мамы и даже дети им в этом помогают и находят свой оригинальный, индивидуальный ответ и решают эту проблему.
Ну вот еще мне бы просто хотелось, так сказать, уже обратиться к представителям Министерства образования. Все люди взрослые, мужчины все ходят в пиджаках, но первое, что делает мужчина, чиновник, входя в себя в кабинет, он снимает пиджак и вешает его на спинку кресла, в котором он сидит и работает. Потому что работать в пиджаке неудобно, писать в пиджаке неудобно. Хочется иметь некоторую свободу движения и возможность там повернуть плечи или там вытянуть руку, или просто потянуться. А ребенку 7-летнему сидеть в пиджаке 5 уроков подряд, я думаю, что это просто пытка. Лена, как вы считаете?
Да, но все-таки я теперь понимаю, что я рада, что нет в нашей школе формы, несмотря на то, что дети действительно выглядят дисциплинированно, может быть, более. Можно выбрать неброскую одежду, удобную и легкую, и по погоде. Я думаю, родители понимают, что не стоит одевать на ребенка блузки со стразами или что-то такое, отвлекающее внимание.
Ну, я думаю, во всяком случае, родители действительно могут повлиять на выбор. младших школьников, на старших школьников...
По крайней мере, младших, да.
На старших школьников сложно повлиять. Но вот Нина Ивановна пишет мне, чтобы я задала вопрос либо вам, либо, видимо, Анатолию Григорьевичу. Почему в сгущенке растительное масло? Кофе плюс растительное масло. Зачем? Я не очень понимаю вопрос. В сгущенке или в кофе с молоком сгущенным растительное масло? В СССР в сгущенку растительное масло не добавляли. Проверьте ваши обязанности. Нина Ивановна. Анатолий Григорьевич, наверное, все-таки это к вам.
Можно я, Марина,
поясню? Да, Мария Владимировна, пожалуйста.
Но, видимо, это все-таки не та сгущенка, к которой мы привыкли и которая должна соответствовать ГОСТу. Да, это какие-то технические условия, которые дозволительно добавлять растительное масло, но так на этом и пишется, что это не сгущенное молоко, да, а это некий продукт, и его даже так и называют сгущенка, но не сгущенное молоко. Так что надо смотреть, либо он соответствует на баночке ГОСТу, это тот наш знакомый родной продукт, либо это соответствие техническим условиям. Тогда это уже некий конгломерат новых технологий. Там вполне возможно и допустимо растительное масло. Но если вы сомневаетесь в качестве продукта, конечно, бейте тревогу и обращайтесь, пожалуйста, вот в Службу федеральную по надзору в сфере защиты прав потребителей. Всегда она поможет вам протестировать и проверить эту организацию. Чем-то эта организация торгует.
Нина Ивановна, надеюсь, ответ Марии Владимировны вас удовлетворит. А у меня вопрос еще такой. Вот мы довольно долго говорили о качестве детских товаров. И действительно, в общем, бывает, что товары, ну, там, детские игрушки, они не так дорого стоят, если мы не берем сложные технические игрушки. Но вот когда речь идет о рюкзаке за 3000 там, рублей, там, об обуви дорогой, кожаной, да, или там, о детской дубленке, и она оказывается некачественной, может быть, все-таки имеет смысл обращаться в суд, несмотря на то, что это требует больших, не финансовых, но душевных затрат и времени?
Ну, обращаться в суд все-таки будет гражданин, да, отвлекаясь тем самым от воспитания ребенка, от добычи хлеба насущного. Так что это дело каждого гражданина, все-таки мне думается.
А вот не получается так, что поскольку граждане, сталкиваясь с недоброкачественными товарами, не обращаются в суды, они тем самым провоцируют недоброкачественных, недобросовестных продавцов и производителей заполнять рынок плохими товарами.
Граждане другим провоцируют. Это отсутствие требовательности к себе. Они не требуют, во-первых, сертификат качества. Да, мы помним, что обязательно все детские товары, игрушки, одежда требуют обязательной сертификации. Значит, первое, что они делают. А потом, какая необходимость купить за 3000 рюкзак? Мы же прекрасно понимаем, что дети на следующий год потребуют себе другую сумку, совершенно другого формата, совершенно другой расцветки, потому что это уже вышло из моды. Поэтому давайте думать. И прежде всего, будем требовательны к себе. Если нужен сертификат качества, мы спрашиваем, дайте сертификат качества на вашу партию товара.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи – тщеславие и честолюбие. Гости – писатель Игорь Яркесич, бард Тимур Шаов и певица Алена Свиридова. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня в гостях Радио Свобода были Мария Рыбникова, Елена Газанчан и Анатолий Голов. И говорили мы о том, как можно разрешить конфликтную ситуацию, если вас не устраивает качество товаров, приобретенных для ваших детей. Всего вам доброго.
Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут жестким сигналом для Ирана.
Возле здания кабинета министров разбиты палатки.
Речь об эпидемии не идет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Писателей у нас еще не расстреливают.
Японские моряки сказали, что они не знали, где находятся.
С Игорем Кио связана целая эпоха.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.